Часть вторая. Тотальный вампир. Глава первая. Нападение Ладарий. В ночь перед нападением Ладарий мы спали крепко, как в родном космосе. «Сон — вещь инвариантная, даже в невещественных мирах», — шутил Николай. В то утро я пробудился первый. И, молча всматриваясь в горлышко колбы, она стала для нас постоянным местом отдыха, старался сообразить, почему мы превратились в химические вещества и какие с нами готовятся реакции. Некоторое время я боролся с реальностью как с бредом, и лишь когда в горлышко сосуда вторглись с усилием, карабкаясь вниз четверо знакомых, и... я, наконец, понял, где мы. «Подъем, Сони!» — закричал я, расталкивая приятелей. «Прибыли телохранители!» Четверо дружественно менявших форму и вправду походили на телохранителей. Каждый кружился вокруг одного, остальным же почти не уделял внимания. На моего спутника ИА с некоторых пор почти не действовали статистические вариации движения. Он сопровождал меня всюду, почти не отлетая. Его держало возле меня как бы какое-то поле. Николай говорил, что как-нибудь сосчитает мощность этого поля любви ко мне в ареале ИА. Он убежден, что дзета-любовь можно выразить физическими единицами. ИУ, опекавший Николая, в то утро так ликовал, словно Николай восстал от смерти, а не проснулся. «ИУ влюбился в меня, как ИА в тебя», — растроганно сказал Николай. «А что, раз у них 7 полов, так хоть на 1/7 мы разнополы. Мне тоже кажется, что я немного в него влюблен. С ИУ мне приятнее, чем с любым другим шариком. Конечно, ИУ не такой прилипало, как твой ИА, но с меня хватит». Николай добавил, что и путаницы в объяснениях с ИУ меньше, чем с другими. Он понимает своего друга всего с 3-й или 4-й трансформацией. И вообще плевать им на закон больших чисел. У них с ИУ логика больше не статистическая. «Любовь — чувство индивидуальное, то есть динамическое», — загорался собственным объяснением Николай. «Смешно любить по закону больших чисел, средневзвешенной страстью среднеарифметических субъектов. И мой ИУ — реальное субтильное существо, которое влюбилось в реального мужчину. Первенство Казимежа и его ИА я не отрицаю, зато посмотрите, как мало трогает нашего капитана страсть его спутника. А меня волнует. Соответственно, я первый реальный мужчина, увлекшийся по уши полупривидением». Артур напомнил Николаю, с каким отвращением услышал правый о том, что у людей бытует любовь. «Любовь и вправду чувство динамическое. Его не перенести в статистические миры». «По-твоему, и чувства делятся на аристотелевы и неаристотелевы?» — съязвил Николай. «В какой-то степени да. Иногда мне казалось, что пытливое стремление Артура проникнуть в сущность любых явлений есть единственная сильная страсть, на которую он способен. А то, что называл чувствами Николай, ему совершенно неведомо. Спор происходил на ходу. По распорядку нашего дзета-существования мы каждое утро выбирались наружу и с часок проводили на равнине вместе с неизменными зелеными И. По дороге к ним присоединялись и другие вариалы. Самосветящаяся свита в зале сияния подкреплялась порцией питательного излучения. Мы тоже завтракали украдкой, выдавливая еду из тюбиков. Правый с содроганием говорил о ладарях, питающихся воздухом. Мы не хотели отпугивать вариалов видом пищи, еще более грубой, чем воздух. Очень ясное и очень пустое небо больше не напоминало о недавнем стихийном бедствии. И сами вариалы, веселые и быстрые, позабыли, похоже, о гибели собратьев. Николай закувыркался, хватая руками ловко ускользающего ИУ. Жак присоединился к забаве, в нее вмешались еще 2 вариала. Только мой ИА не покидал меня. Артур издали следил за грациозными прыжками и реянием зеленых, легко меняющих форму созданий. Я присел на камешек. Я не принял участия в игре не из-за нелюбви к беготне, а потому что время пребывания в стране вариалов подходило к концу, и надо было заблаговременно поразмыслить над докладом Земли об этих забавных и милых существах. Рассеянно озирая окрестности, я продолжал размышлять о том, какое у вариалов общественное устройство. Их пища, концентрированная световая радиация, автоматически доставляется городом. А им остается бездомно веселиться, раз уж они выбрались из небытия в подобие разумного существования. В космических странствиях попадаются мыслящие существа и подиковиннее вариалов. Но в тех обществах, как ни странно, их представители, всегда что-то серьезное. Жизнь — штука нешуточная. Такое я вывел заключение из галактических наблюдений. Здесь же все представлялось словно придуманным в насмешку. Общество вариалов сконструировано иронически, с недоумением думал я. Через некоторое время я увидел, как над куполом взмыл силуэт, похожий на человеческий. Рядом появилась другая фигура, за ней третья, четвертая. Силуэты разрослись в полнеба, потом стали уменьшаться. Незнакомцы быстро приближались к городу. Ни один из резвившихся вариалов не заметил пришельцев. Скорее ощущением, чем разумом, я понял, что присутствую при набеге врагов, а не при мирном явлении друзей. Я предостерегающе закричал. Вариалы восприняли события по-разному. Кто-то кинулся наутек, другие безмятежно продолжали танцы. Большинство же лихорадочно заметалось. Перед нами тревожно засверкали шары, то безвольно взлетавшие вверх, то отчаянно приникавшие к почве. Дешифраторы уловили в трансформациях лишь сметенные вопли, бессмысленную болтовню. Но мало-помалу все больше ошалелых полупризраков поворачивали к городу и скрывались в его бастионах. Николай подбежал ко мне. «Это нападение Ладарий! Правый просил...» Я укоризненно посмотрел на него. «Мало ли что просят правые и левые. Одно — помогать при стихийном бедствии, вроде света бури. Совсем другое — участвовать в чужих войнах. Я, между прочим, редко нарушаю врученные мне инструкции. И прошу это помнить». Передовая шеренга пришельцев обрушилась на хаотическую кучку вариалов. Ладарии были крупнее вариалов и даже людей. К отчету приложены фотографии. Можно проверить, точны ли наши впечатления. Меня больше всего поразил гибкий цилиндр, главная часть тела. Он опирался на 4 рычажка. Ладарии при беге быстро-быстро перебирали ими. А на цилиндре возвышались 2 конуса, один острием вниз, другой острием вверх. Конусы так лихорадочно пульсировали, то увеличиваясь, то уменьшаясь, что издали казались факелами на ветру. Еще у Ладарий были руки, с десяток подвижных проворных рук, напоминающих, впрочем, больше хвосты. Вместо пальцев они кончались лохматыми кистями. «Полинг!» — отчаянно закричал Николай. «Посмотри, что они делают!» «Не вмешиваться!» — повторил я. 2 ладаря атаковали голубого Яи. Вырвавшиеся из конусов пронзительные лучи скрестились на теле вариала. Яи превратился в клубок пламени, не успев даже вскриком слабенькой трансформации позвать на помощь. Неподалеку синхронно взорвался 2 вариал, хотя на него не нападали. «Сопричастные особи», — сообразил я. В сутолоке сражения мы потеряли опекавших нас И. Николаю почудилось, что ИУ в начале нападения скрылся в городе. Появление ИУ, спасавшегося от группки Ладарий, было для нас неожиданно. ИУ бросился к Николаю, судорожно борясь с уносившей наверх силой отталкивания. И бег на этот раз не состоял из сотен нелепых бросков. ИУ мчался так целеустремленно, словно позабыл, что он в дзета-мире. Он маляще трансформировался на бегу, и мы без дешифратора разобрали призывы. «Спасите! Спасите!» Николай рванулся к ИУ. Зеленое полупрозрачное облачко обволокло человека. Теперь они были единым телом, человеческая фигура и призрачно мерцающий вариал. Набежавшие ладари впились в ИУ десятками хвостатых рук. Мгновенно оторвали, мгновенно скатали во что-то круглое и кинулись на утек с добычей. Николай молча глядел, как гигантски увеличиваются уносящиеся похитители. О преследовании нельзя было и думать. Ладари с трофеем исчезли в куполе. Вокруг реяла реденькая толпа не успевших скрыться вариалов. Битва закончилась сразу, как похитили ИУ. У Николая дергалось лицо, вздрагивали пальцы. «Казимеш, ты опытен, ты мудр!» — сказал он охрипшим внезапно голосом. «Ты командир, я обязан выполнять твои приказы. Так вот, чтобы ты знал, я отныне воюющая сторона». Долгую минуту я всматривался в Николая. Ни Жак, ни Артур не вмешивались. Но и по огорченному, почти скорбному лицу Жака и по пылающему гневом лицу обычно спокойного Артура было ясно, что оба на стороне Николая. Я хмуро усмехнулся. «Бунт на корабле?» — так это называлось в прошлом. «Пока еще не бунт!» — с вызовом отозвался Николай. Я старался говорить спокойно и иронично. «Что ж, не дожидаясь открытого восстания и подчиняясь воле коллектива, вы этого от меня ждете?» «Не надо, Полинг!» — с болью воскликнул Жак. «Чудовищно то, чему мы были зрителями! Чудовищно, что мы были только зрителями!» «Да, чудовищно. И мне, как и вам, горько, что мы были только зрителями. И если мы еще не воюющая сторона, то во всяком случае и не безразличная». Жак выговорил с облегчением. «Значит, пойдем на выручку бедного ИУ. Посоветуемся с правым». Этот славный парень, так похожий на шарманку, кажется, специально заведует общественными конфликтами. Правый еле пульсировал. Дешифратор преобразовал трансформации бруска в глухой скорбный голос. Над обществом вариалов, тяжко пострадавшим от светового бедствия, ныне нависла угроза распада. Он, правый, сражался самоотверженно. Его беззаветно поддерживали сопричастные левые. Прямой, обратный, верхний и нижний. Им удалось взорвать ЯИ. Самопроизвольно распался сопричастный вариал. Этим грустным поступком удалось предотвратить еще горшую беду — их пленение. Но исчезновение ИУ — катастрофа. Результатов ее не преодолеть объединенными усилиями всех правых и левых. Вариалы на краю гибели. Я переглянулся с друзьями. Мы ничего не понимали. После света бури правый держался гораздо спокойнее. «Может быть, вы разъясните, как пленение одного сочлена способно так повредить? Или он хранитель секретной информации, которая теперь в руках, простите, в силовых полях врагов?» «Ах!» — простонал правый. «Проклятые ладари похитили! Я содрогаюсь всеми своими полями, когда помыслю о такой утрате. Мы потеряли идею дружбы». «Как? Или мы неправильно поняли? Вы сказали...» «Да, именно», — горестно ответил правый. «Мерзкому Тоду не хватает животворящих мыслей. В древности войны возникали из-за воздуха. Рапухи с ладарями питаются воздухом. Сам Тод без этого отвратительного зелья. Ладари злодейски конденсировали наш воздух на губчатых поверхностях и удирали с добычей. К сожалению, многообразие наших реакций, лишь суммарно, а не единично отвечающих на раздражение... Вы меня понимаете, люди?» «Вполне. Ваша статистическая логика заставляет вас действовать хаотичнее, чем действуют хищные ладари, так?» «Логика у нас такая же, как у них. Злая воля Тода, направляющая ладарий, в бою дает им преимущество перед свободными вариалами». И вот тут мы узнали, что идея, высказанная мной для забавы, вовсе не фантастична. Я, сам в это не веря, натолкнулся по существу на весьма трагическую черту дзета-мира. В каждом вариале материализована, по крайней мере, одна из важных общественных категорий. И тот, чтобы не мыслить самостоятельно, похищает вариалов, обогащая себя недостающими идеями. Это можно было терпеть, пока у вариалов существовали материальные дубли идей. Но идея дружбы сохранилась в единственном экземпляре, естественно, двойном, то есть сопричастном бедному ИУ. И сегодня основная половина экземпляра дружбы исчезла, а сопричастный еле пульсирует, и его с трудом удерживают от самоуничтожения, что было бы просто бедствием. Когда еще удастся восстановить категорию дружбы в ином материальном воплощении? И страшно подумать, что может совершиться за это время. К тому же дружба рапухам ни к чему, у них субординация. Похищение ИУ не принесет им пользы. «Артур, ты что-нибудь понял?» — спросил Николай, когда мы покинули правого. «Набеги для кражи мыслей. Да это мистика. Лично я печалюсь не о пропаже идей, а о похищении доброго и нежного друга. Теперь, когда я знаю, что он воплощал в себе идею дружбы, он стал мне еще дороже, чем когда я думал, что в нем загорелась любовь. А что до ИА и его отношение к Казимежу, то там самая несомненная любовь». Артур возразил, что никакой мистики нет. Николай просто переносит понятие космоса в этот, тоже материальный, но значительно менее предметный мир. Здесь основная материальная единица бытия, взаимодействие физических полей, свободно меняет пространственно-телесный облик. И моральные категории, связанные с взаимодействием полей, легко обретают телесную форму. Наоборот, наш мир, где моральные понятия и социальные категории облекаются в форму невещественных отношений, показался бы здешнему жителю чудовищной мистикой. Он был бы потрясен нематериальностью нашего мира. Он просто не мог бы понять, что это за штука, невещественная, невыраженная в образе предмета взаимоотношения людей в обществе и между двумя индивидами. «Мне думается, вариалы лишены индивидуального мозга в нашем понимании», сказал далее Артур. Именно на это недавно указывал Полинг. И я теперь с Казимежем полностью согласен. Лишь полное их сообщество представляет мыслящую единицу. Отдельно же вариал или крохотный участок коллективного мозга или материализованная частная мысль, как считает наш капитан. Даже правые и левые не больше, чем контрольные центры мыслительного аппарата. И тогда понятен не аристотелев тип логики у отдельных вариалов и близкие к нашим формы мышления у правого и левого. Лишь собранные в коллектив вариалы мыслят по-нашему. А что пропажа того или иного вариала приводит к исчезновению определенных понятий, то ведь и гибель отдельных участков человеческого мозга вызывает повреждение не всего сознания, но лишь некоторых способностей, памяти, равновесия, ощущения тепла, гнева, голода и тому подобного. Это было не совсем то, что утверждал я, но спорить я не стал. Для меня самого было неожиданно, что фантастические мои идеи в какой-то степени подтверждаются. И я готов был согласиться, что Артур глубже моего оценивает загадку общества вариалов. Жак с сомнением сказал Артуру: «Если ты прав, то должен существовать и некий верховный разум. Тот мозг, элементами и мыслями которого являются сами вариалы. И этот мозг, несомненно, мыслит в категориях нашей логики, а не статистически. Но кто он? Где он? Почему мы не слыхали о нем?» «Все общество вариалов является своим коллективным мозгом», — ответил Артур. «К сожалению, мы пока не нашли способа общаться непосредственно со всем обществом, а имеем дело лишь с отдельными его членами. С материализованными мыслями и идеями, поддерживающими одна другую. Но когда-нибудь решим и эту задачу». Николай стал злиться. «Элементы целого, клеточки, нечто не самостоятельное. А эти ребята, вариалы, законченные существа. Хотя, по-твоему, лишь элементы какого-то огромного существа, а по Казимежу — материализованные мысли. А для меня каждый вариал — личность. Каждый со своим характером. Разве не так? И они мне приятны. Я хочу дружить с ними. С каждым в отдельности дружить. Я хочу освободить попавшего в беду товарища. Полинг, почему ты молчишь? Объяви свое решение.
Я сказал. Наше пребывание в стране вариалов заканчивается. Следующий объект изучения — страна рапухов. Там мы объединим исследовательскую работу с борьбой за освобождение нашего друга, кто бы он ни был, необходимая часть общества или порожденная им и материализовавшаяся в образе доброго существа идея дружбы.